Татьяна Луганцева. Суматоха под диваном. Глава первая.
«Сегодня такой день! Такой день!»
Яна Карловна Цветкова так разволновалась, что не находила слов для своей лучшей подруги Аси Юрьевны Кудиной. Они дружили с детского садика. Потом судьба развела их по разным школам, разным институтам. Ася выбрала юриспруденцию и стала прекрасным адвокатом. Яне же все пророчили театральную карьеру, потому что ее мама всю жизнь служила в местном театре юного зрителя на ведущих ролях. Отец работал плотником в том же театре, а после развода с мамой Яны ушел на кладбище делать гробы. Злоупотребляя спиртным, он и погиб на кладбище. Яна, все детство проводящая за кулисами и видя все это сложное закулисье, категорически не захотела выйти на сцену. Она пошла в медицинский институт, выучилась на врача-стоматолога и в дальнейшем предпочитала лечить детей. У Яны был свой маленький бизнес, небольшая стоматологическая клиника «Белоснежка» в Москве. Цветкова прекрасно понимала, что большой бизнес не потянет, поэтому не стала открывать сеть клиник. Все так и остановилась на одной, но очень уютной и качественно работающей клинике. Врачи в «Белоснежке» действительно были профессионалами. Текучки кадров не наблюдалось. Они были одной семьей, идущей к общей благой цели. Яна доверяла им абсолютно. За годы работы клиника обзавелась множеством благодарных клиентов, которые стали ходить в «Белоснежку» с семьями, рекомендовать друзьям и знакомым. Итак, Цветкова была скромной бизнес-вумен. На жизнь ей хватало. На профессиональном поприще она реализовалась, тут все было спокойно, а приключения она находила сама, всю жизнь попадая в самые непредсказуемые, нелепые и даже криминальные истории. Именно на этой почве она познакомилась со следователем Виталием Николаевичем Лебедевым. За годы их знакомства и потом уже дружбы он дослужился от майора до полковника. Цветкова для Виталия Николаевича стала проклятием, черной меткой, наваждением. Он не понимал, как этой женщине удается влипать в неприятности. Она постоянно проходила как свидетельница по каким-то запутанным, странным делам. Иногда Цветкова отличалась и как подозреваемая. Виталий и сам какое-то время думал, что она сумасшедшая, но не может нормальный человек все время оказываться в неподходящем месте в самый неподходящий момент. Постепенно он привязался к своей подопечной и с ужасом для себя понял, что влюбился в нее. Виталий Николаевич никогда не был женат, никогда не состоял в длительных серьезных отношениях с женщиной. Он был абсолютно одиноким волком по жизни. И выглядел он соответствующе. Вечно мятый пиджак с висящими на нитках пуговицами, лохматый, хмурый и не очень приветливый. То есть складывалось общее впечатление неухоженности. При этом Виталий Николаевич был привлекателен как мужчина, харизматичный и добрый. На долгих 10 лет он влюбился в Яну, и далеко не сразу ей в этом признался. Он и себе-то долго не мог в этом признаться. Когда этот факт стал известен, Яна даже испугалась. Она этого не ожидала, боялась, что разрушится их дружба. Цветкова даже подумывала о том, чтобы принять его предложение. Что может быть лучше, когда рядом надежный мужчина, который любит тебя много лет подряд? Но сердцу не прикажешь. И Яна так и осталась для следователя только мечтой. И совсем ей стало неудобно, когда ее подруга Ася однажды призналась, что давно мечтает о Виталии. Яна тогда сделала все, чтобы близкие ей люди были вместе, но ничего не получалось. Один раз Асе удалось переспать с Виталием, затем они стали иногда встречаться. Ася особо ни на что не рассчитывала, понимая, что они просто одинокие люди, которые прибились друг к другу. Ведь эта многолетняя любовь Виталия Николаевича к Яне не могла пройти просто так. Яна больше не лезла к Асе с расспросами о их отношениях, чтобы не делать подруге больно. Но связь Аси с Лебедевым неожиданно переросла в привязанность и настоящую любовь. Виталий Николаевич наконец-то перестал думать о женщине, которая никогда с ним не будет. Он понял всю бессмысленность таких мечтаний и сделал Асе предложение. Ася и Яна обомлели. Ася плакала сутки. «Я дождалась. Я не верю. Неужели в 40 лет я все же обрету свое счастье?» Яна плакала вместе с ней. «Конечно, обретешь. Как я за вас рада.
Я одна видела и верила, что вы очень подходите друг другу. Я же тебе говорила, что Виталий очень умный, и он тоже это поймет. Это настоящий подарок судьбы. Вы заслужили вдвоем свое общее счастье. Связать свои судьбы официально, вступить в брак. Только вот не говорите, что просто распишетесь и все. Это нечестно. Мы столько этого ждали. Виталий Николаевич впервые вступает в брак. У тебя была одна неудачная официальная попытка. Нет, ребята, вам торжество не зажать. «Я тоже хочу отпраздновать с размахом», — согласилась Ася. «А давай сыграем ее в твоем любимом городе, в Санкт-Петербурге», — предложила она. У Яны даже лицо изменилось, словно ей дали пощечину. «Издеваешься? Город-то тебе что плохого сделал? Ты всегда его так любила. Да город-то ничего». Дело было в том, что любимый мужчина Яны жил именно в Санкт-Петербурге. Яна даже не пыталась забыть Мартина, потому что это было невозможно. Она просто хотела отдалиться от него. А Мартин этого не давал. Личная жизнь Яны Карловны Цветковой не была простой и безоблачной. Она рано захотела самостоятельности, и почему-то именно это ассоциировалось для Яны с тем, чтобы выскочить замуж и уйти из дома. Тогда на нее обратил внимание модный парень, душа компании, главным достижением которого было то, что он лучше всех танцует брейк. Из-за этого, конечно, стоило махнуть хвостом и выскочить замуж. Юрий Ролович влюбился в Яну без памяти. С ее стороны никакой любви и в помине не было, но она была слишком молода и не понимала этого. А потом Яна встретила другого парня, первого качка в городе, бицепсы у которого в объеме были больше, чем у Яны талия. Конечно, как выражалась тогда молодежь, у нее снесло крышу. И опять-таки все девчонки бегали за ним, а он выбрал Цветкову. Яне это льстило, и тоже Юра по фамилии Стадник стал ее вторым мужем. В защиту Цветковой можно было сказать, что она была честна в отношениях. Она никогда не встречалась с двумя парнями или мужчинами одновременно. Первому мужу она в первый же день призналась, что полюбила другого, и упорхнула как бабочка. Парень даже попытался покончить с собой, но его откачали. Яна сильно переживала, но ничего, кроме жалости к нему, не испытывала. Ко второму мужу, как показало время, был только сексуальный интерес, страсть, а больше ничего и не могло их связывать. Юрий II был тупой, как пробка, и единственное, что интересовало его в жизни, его собственное тело, чтобы, не дай бог, его бицепсы не уменьшились ни на миллиметр. Жизнь с Яной развела их в разные стороны. Яна уже не любила его, когда Юрий уехал жить за границу. Это была его давняя идея фикс. Но что-то пошло не так. За границей он попал в тюрьму. Новую семью такой самовлюбленный идиот, конечно, тоже не создал. Судьба еще раз свела его с Яной. Юрий узнал, что у Цветковой за границей умер богатый дальний родственник и оставил ей приличное состояние, как единственной наследнице. Тогда он вернулся в Россию, нашел Яну и попытался ее охмурить, чтобы потом убить и стать богатым вдовцом. Так что это замужество вряд ли можно было назвать удачным. Мама Яны и ее подруга Ася очень переживали, что она такая красивая и умная, обожглась по молодости и не создала семью с порядочным человеком, не родила ребенка. И на Яну очень и очень давили, что это надо обязательно сделать, что время уходит, и что мужчину надо выбирать не по умению играть на гитаре или драться, это должен быть серьезный человек с бизнесом, крепко стоящий на ногах. Яна же прекрасно чувствовала себя в свободном полете, но когда на тебя все время давят, и когда Яна, как всегда при странных обстоятельствах, познакомилась с мужчиной, словно списанным со слов советчиц, то она тут же выскочила за него замуж. «Бог любит троицу, три — хорошее число, оно станет для тебя последним». Только и слышала Яна тогда со всех сторон. А надо было слушать свое сердце. Ричард был настолько правильный и порядочный, что Яне рядом с ним стало скучно. У них уже появился сын, когда романтика снова вернулась в жизнь Цветковой. Она ушла от мужа, окончательно разбив ему сердце. Он бы простил ей все, даже адюльтер. Яна несколько лет жила на две страны, влюбившись в потомка древнего чешского рода, настоящего князя Карла Штольберга. Он жил в родовом замке, был образован, умен и очень красив. В принципе, Карл и был тем принцем на белом коне, о котором мечтают все девушки. А повезло Яне. Карл 100 раз предлагал ей руку и сердце, а Яна вдруг поняла, что она пудрит парню мозги. Гулять с ним, кататься на мотоцикле, посещать рестораны — это одно, а входить в тяжелый, обязывающий быт Яна совсем не хотела. Ее в свое время поразило то, что Карл абсолютно не чванлив, что занимается благотворительностью, что прост в общении. Но официально выходить за такого человека замуж – это совсем другое. Во-первых, обязательно пришлось бы рожать наследника княжеского рода, а Яна в свои почти 40 лет категорически не планировала этого делать. Надо было жить с Карлом в Чехии, а она ни за что не хотела уезжать из России. Во-вторых, надо было учить чешский язык, проводить приемы и иметь в запасе полный комплект манер настоящей леди. А еще надо было соблюдать дресс-код в одежде и макияже. Яна поняла, что она перестала бы быть собой. Ради Карла ей пришлось бы полностью принести свою личность в жертву. Он говорил, что ради любви люди и не на такое идут. Яна сбежала от князя, с ужасом осознавая, что она ведет себя, наверное, как последняя дура. «Я всех своих мужчин делаю несчастными. Я никому не приношу любви», — плакалась она Асе. «Я разрушила семью, теперь бросила человека, из-за которого разбило сердце мужу. Меня надо изолировать, меня близко к людям подпускать нельзя». Карл Штольберг длительное время пытался вернуть Яну, а потом женился на какой-то девушке, та родила ему дочь. Жить вместе они не смогли. Карл выплатил ей несколько миллионов отступного, полностью обеспечил ее жизнь, и они развелись. Дочка осталась с отцом. Он не смог забыть Яну, но она бы уже не вернулась к нему, тем более после его женитьбы и рождения ребенка. Да и с девушкой той он не очень хорошо поступил. Получается, что Карл бедняжку просто использовал. Правда, она осталась не в накладе. Ричард Тимурович Алисов, третий муж Яны и отец ее единственного сына Владимира, простил ей увлечение князем, уговорил, просто силой вернул ее к себе. Она второй раз вышла за него замуж, пытаясь хоть что-то исправить в своей непутевой жизни и хоть кого-то сделать счастливым. И, конечно, она это сделала ради сына, чтобы вернуть ему полную семью. Живя с Алисовым, Яна угасала на глазах. Ричард старался как мог, но, поняв, что не делает свою любимую женщину счастливой, отпустил ее. На этот раз навсегда. Позже он встретил женщину, которая очень подходила ему, тихую, домашнюю, и женился на ней. Звали ее Людмила, и она родила Ричарду дочь. Больше всех на их свадьбе радовалась Яна. Она просто ликовала от того, что ее хоть немного отпустит чувство вины. Ведь Ричард заслуживал только хорошего, а она ему этого дать не смогла. Отношения они сохранили самые теплые. Сын в общей сложности по полгода жил то с Яной, то с Ричардом. Отец хотел содержать и сына, и бывшую жену. Если полностью оплачивать все расходы на ребенка Яна не смогла ему запретить, то от своего содержания она категорически отказалась. Ричард и так помог ей открыть стоматологическую клинику, научил вести бизнес. Яна не хотела у него ничего брать, быть хоть в чем-то от него зависимой. Хотя, конечно, Яна знала, что если, не дай бог, у нее случится беда, то Ричард сделает все возможное, чтобы ей помочь. Яна, наконец, начала жить, как она и хотела. Одна и в свободном полете. Она поняла, что ее обделили одним очень важным талантом. Не дали способность любить по-настоящему. Некоторые всю жизнь живут душа в душу, а ей это было не дано. Очень жаль. Но больше она не хотела никому портить жизнь, никого не привязывала к себе и никому не привязывалась сама. Наверное, Яна смогла чем-то отмолить свой грех, потому что с неба лично к ней спустился Амур в окружении ангелов и все же поразил ее сердце своей стрелой. Ее настоящая любовь нашла свое земное воплощение в Мартине Романовиче Вейкине. Бывший военный, который прошел огонь и воду, он имел правительственные награды, но никогда не рассказывал о своем прошлом, не любил его вспоминать. Он стал крупным питерским бизнесменом. У Мартина была охранная фирма, он и сам работал телохранителем на самом высоком уровне, владел одним из лучших клубов и рестораном в Санкт-Петербурге. В последнее время к ним добавил еще санаторий на морском побережье. Мартин проживал со своей матерью Стефанией Сергеевной в центре города, в старинном доме, в многоуровневой квартире, куда вел отдельный вход через собственную парадную. В Мартине соединилось все, что Яна отличала в других мужчинах по отдельности. Он был порядочный, умный, надежный, спортивный, при этом веселый, легкий на подъем, очень общительный и романтичный. Они оказались с Яной очень похожи, словно на самом деле являлись половинками одного целого. Мартин, обладающий потрясающей харизмой, очень мужественной и обаятельной внешностью, пользовался невероятной популярностью у женщин. В него влюблялись просто все подряд. Сам же он, как и Яна, оставался с незатронутыми глубинными струнами души. Он пытался со всеми своими девушками расставаться по-доброму, но это тоже не всегда получалось. Когда Мартин был совсем молод, одна девушка родила от него сына, в надежде, что привяжет его к себе ребенком, что он женится на ней. Но этого не произошло. Он всю жизнь обеспечивал сына, оплачивал очень дорогое образование, общался с ним. Потом, под давлением матери, женился на порядочной, скромной и красивой девушке. Несомненно, Мартин испытывал к ней нежные чувства, возможно, даже любовь. Когда Настя погибла в автомобильной катастрофе, Мартин очень сильно переживал. Он винил себя, что не досмотрел, не уберег, и он тоже пришел к убеждению, что приносит женщинам одни неприятности. Точно так же, как и Яна, Мартин решил, что будет жить один, не обременяя ни себя, ни окружающих. Мартин имел кучу любовниц. Он 6 лет был вдовцом, пока не встретил Яну. Встреча их была замечательной. Он одновременно спас ее от бандитов и от наркоторговцев. Его об этом попросил давний приятель, московский следователь Виталий Николаевич. Если бы он тогда знал, к чему это все приведет, как круто и навсегда изменятся две человеческие судьбы. Яна и Мартин долго присматривались друг к другу, потому что не могли поверить, что они способны на такие чувства, причем взаимные. Яна поняла, что на этот раз все по-другому, еще и из-за того, что она впервые сама захотела замуж и обязательно венчаться, и так, чтобы жить вместе до последнего вздоха, не под чьим-то влиянием, не поддавшись на долгие уговоры, как это было раньше, а именно сама, просто до животного чувства захотела стать женой Мартина, чтобы он принадлежал только ей. Мартин сделал ей предложение, они были очень счастливы. Но именно в тот момент нашлась жена Мартина, Настя. Это стало ударом для них обоих. Самое поразительное, что именно Яна снова попала в историю, которая и привела ее к Насте. Оказывается, девушка стала жертвой изощренного маньяка, который долгое время готовился к этому преступлению и просчитал каждую мелочь. Он работал в морге и безумно любил Настю. Он подстроил автоаварию с сильно обгоревшим трупом, который позаимствовал в морге. Все решили, что это Настя, но ее похитил маньяк. Долгие 6 лет она провела в бункере маньяка. Он полностью ее обездвижил и подчинил своей воле. Когда женщину нашли, ей требовалось заново учиться жить, ходить, что-то делать с руками. На это ушли годы реабилитации. Но больше всего пострадало ее психическое здоровье. Можно сказать, что Настя сошла с ума. Да и кто бы на ее месте остался в здравом рассудке? Мартин оказался в ситуации, которой и врагу не пожелаешь. С одной стороны, он впервые в жизни полюбил по-настоящему и уже сделал предложение своей любимой, счастье было так близко. Но 8 лет назад он взял ответственность за жизнь и чувства другой женщины. Она прошла через ад, и разве он мог бросить ее в такой момент? Каким чудовищем надо быть? А Мартин подонком никогда не был. И как ему следовало поступить с Яной? Неужели отказаться от своего счастья? Яна тогда помогла ему, чтобы у него от горя не разорвалось сердце. Она сама приняла решение и оставила Мартина с его женой. Настя выжила только потому, что думала о муже. Эти мысли поддерживали ее дух в заточении, и Яна, здоровая женщина, не захотела конкурировать с человеком, который как никто нуждался в помощи Мартина. К тому же Яна была очень порядочной, она никогда не уводила мужчину из семьи. Раз Вейкин женат, она отказалась вступать с ним в какие-либо отношения. Позже стало известно, что Настя в какой-то мере сама виновата в том, что маньяк охотился именно за ней. Дело в том, что она безумно ревновала Мартина. Ей все время казалось, что он ей изменяет, хотя это было не так. Терзаемая беспочвенными подозрениями, Настя сама себе позволила лишнего. Она один, всего лишь разок изменила своему мужу. К ее несчастью, это оказался маньяк. Она сама спровоцировала его, поманив к себе, а потом заявив, что это была ошибка. Мартин делал все, чтобы помочь жене. Он вкладывал большие деньги, чтобы наладить ее здоровье. Ничего не жалел. Но жить с ней как с женщиной он больше не мог, да и не хотел. Нормальный человек не может жить с человеком, у которого диагностировано серьезное психиатрическое заболевание. По сути, Настя больше не была дееспособной. Понадобилось время, чтобы сам Мартин принял решение развестись с Настей. Она перестала быть его женой, но при этом он обязался обеспечить ей пожизненное лечение и содержание. Настя скрывала улучшение своего физического и психического состояния. Она поняла, что Мартин полюбил Яну и решила избавиться от соперницы. Яна могла бы погибнуть, она чудом осталась жива. Но тем не менее Цветкова категорически отказалась заявлять в полицию на эту несчастную.